«Перекурим это дело», — он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно. Просто невозможно. Нет, как же? Покурил и снова с остервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова нет. Нет и нет. Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке над кроватью. Он поднялся и снова стал пробовать двигать левой ногой. «Пройдешь, милая! Ну-ка, оп! Паразитка!» — тихо ругался он. Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом, превозмогая боль, снова пристегнул протез. «А сейчас... Ну-ка! Опять нет?» Светало. «Гадина!» — сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза. «Ах ты, гадство!» — тихо повторил он и снял со стенки ружье. Отец узнал о несчастье на другой день, к вечеру. Он ездил в район насчет запасных частей. Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу. «Сейчас лучше бы не надо», — пояснил приезжему доктор. «Сейчас он...» Отец отстранил доктора и пошел в палату. Колька лежал на спине весь забинтованный, бледный, незнакомый какой-то, как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате пахло йодом. Отец вспотел от горя. «Попросил бы меня, я бы попал куда надо, чтоб сразу уж...» Голос отца подсекся. Он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с кроватью. Колька скосил на него глаза, пошевелил губами. «Болит?» — спросил отец. Колька прикрыл глаза. «Болит». «Эх!» — отец поднялся и пошел из палаты. «Вот как обстоит дело. Все зависит от того, как сильно захочет жить он сам. Понимаете, сам организм должен...» Отец обезумел от горя, взял доктора за грудки. «А ты для чего здесь? Организм?» «Не нужно так. Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать». Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился, постоял и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади, вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня. Мать Кольки лежала в постели, захворала с горя. «Как он там?» — слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу. «Если помрет, тебе тоже не сдобровать. Убью! Возьму топор и зарублю!» Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии. Мать заплакала. «Господи, Господи, 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 только и знаешь своего Господа. Одного ребенка не могла родить как следует, с двумя ногами. Я этому твоему Господу шею сейчас сверну». Андрей снял с божницы икону Николая Угодника и тряхнул ее об пол. «Вот ему, гад такой! Андрюша, Господи! Это из-за Глашки он... Полюбилась она ему, змея подколодная, был парень как парень, а тут как иглу съел!» Андрей некоторое время тупо смотрел на жену. «Какую Глашку?» «Какую Глашку? Одна у нас Глашка!» Андрей повернулся и побежал к Глашке. «Дядя Андрей, миленький, да неужели из-за меня это он? А что делать-то теперь?» «Он поправится!» Андрей шаркнул ладонью по щеке. «Если бы ему сказать, кем, он бы поправился. Из-за такого, мол, пойду. Врач говорит, сам захочет, если... Соври ему, а?» Глашка заплакала. «Не могу я. Мне его до смерти самой жалко. А не могу. Другому сказала уж». Андрей поднялся. «Ты только не реви. Моду взяли. Чуть чего-то креветь сразу. Не можешь, значит, не можешь». Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя. Андрей снова пошел в больницу. Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки. Был сейчас дома. Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена, поправил голенище сапога. Глашке зашел по пути. Колька повел на отца удивленные глаза. Плачет она. Что же, говорит он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него. Колька слабо зарумянился в скулах, закрыл глаза и больше не открывал их. Отец сидел и ждал, долго ждал, не понимал, почему сын не хочет слушать. — Сынок, — позвал он. — Не надо, — одними губами сказал Колька, глаз не открыл. — Не ври, тятя, а то и так стыдно. Андрей поднялся и пошел из палаты, сгорбившись. Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу. Скажу я ему, дядя Андрей, пусть, скажу, что согласная, пусть поправляется. — Не надо, — сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. — Он так поправится. Врать будем хуже. Колька поправился. Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах. Сосед по палате попросил посмотреть. В окно палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, до горяча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух. «Не зря он так орет», — сказал кто-то. «Курица ему изменила». Я сам видел, подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел. Этот куда смотрел, который орет сейчас? Этот, он в командировке был, в соседней ограде. Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку. Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно. Нечаянно, и склонялся к часам. Отец каждый день приходил в больницу. Подолгу сидел на табуретке около кровати, смотрел, как сын ковыряется в часах. — Как там дома? — спрашивал Колька. — Ничего, в порядке. — Потеряешь колесико-то? Отец с трудом ловил на одеяле крошечное колесико и подавал сыну. — Это маятник называется. Да чё же махонькая, как только ухитряются делать такие. Делают. На заводе все делают. Меня, например, хоть убей, ни в жизнь не сделал бы такое. Колька улыбнулся. То ты, а там умеют. Андрей тоже улыбался, гладил ладонью колено и говорил. Да, там, конечно, там умеют. Там все умеют.